Преосвященству, Преосвященству, Досточтимые отцы, братья и сестры. Для меня большая честь участвовать в конференции и просто большое благословение Божие быть на этой святой земле. Это так уже традиционно для моей семьи, по крайней мере, почитание святых царственных мучеников. И то, что на этой земле, где они приняли свой мученический венец, церковная жизнь бьет ключом, и духовные лица, и миряне, верующие, так вот, приникают и к богословию, и к благочестию. Это, конечно, вызывает большой трепет, благодарение Богу за все его неисповедимые суды и пути, которыми он ведет нас, грешных, наш народ, ко спасению. Трудно, конечно, после столь блестящего, как всегда, доклада отца Михаила, переходить на более какой-то такой более разговорный тон, в котором я хотел выступать. Но вы уж простите меня, я, может быть, немножко отвык от академического такого стиля. Хотел бы начать с благодарности отцу Вадиму. В его докладе прозвучали очень интересные методологические, что ли, положения, что необходимо искать для всех, кто пытается осмыслить богословски, осмыслить таинство, необходимо искать какие-то надежные критерии. И на первом месте был поставлен вероучительный критерий, другими словами, можно говорить о догматическом основании любого момента жизни человека в церкви и, соответственно, догматической стороне как необходимом условии любого таинства. Конечно, к Евхаристии это относится в самую первую очередь, как это и из доклада отца Валентина стало ясно, что расхождение в понимании Евхаристии или недостаточное глубокое понимание догматическое того, чего мы причащаемся в Евхаристии, как совершается эта служба, каков ее смысл, догматическое наполнение, оно порождает такие вот фактически и ереси, и расколы, и невозможность преодолеть эти расколы. Потому что бывают расколы, допустим, чисто административного плана в церкви, которые вполне можно при желании преодолеть, если упразднить какой-то там человеческий фактор. Вероучительные моменты отсутствуют в этих расколах. А там, где укореняется вот это вот различие богословского восприятия и сознания, там уже, конечно, преодолеть такого рода раскол и схизму бывает или очень трудно, или уже, даже так рассуждая по-человечески, почти невозможно. Это как бы некая такая преамбула, а дальше я хотел бы погрузиться в достаточно конкретную тему, которая заявлена в заглавии моего выступления. Дело в том, что мой интерес богословский привлекла самая такая вот жизненная сторона, что ли, совершения литургии, которая, казалось бы, мало может быть, вот так, на первый взгляд, мало может быть соотнесена с каким-то глубоким богословским догматическим знанием церкви. Речь идет о практике поминовений за Евхаристией. Дело в том, что это настолько живая традиция церкви, и в ней участвуют действительно все люди, ну, почти без исключения. Потому что ни одна литургия не мыслится без того, чтобы люди приносили свои поминовения, подавали их, потом это чтение этих записок происходит в алтаре, и дальше изъятие частиц из просфор, участие этих частиц в литургии. И это поминовение, оно, что ли, насквозь собой пронизывает всю литургию. И оно есть и в начале службы, когда там на сугубой тени какие-то прошения произносятся, и даже могут добавляться особые прошения в связи с больными. Ну, начинается все вообще с проскомедии. Вот. Потом, значит, где-то в середине литургии еще один цикл поминовений. Ну и, наконец, конечно, самое главное – это поминовение в момент анафоры, возношения святых дорог. Там тоже все мыслимые и немыслимые нужды человеческие и церковные поминаются. И вот снова и снова воспроизводится. Встает вопрос о том, каково догматическое основание вот этой связи. Почему Евхаристия не обходится без поминовения? Ведь, казалось бы, Евхаристия – это благодарение. Да? И Господь говорит: «Сие творите в мое воспоминание». Казалось бы, достаточно поблагодарить Бога за все его благодеяния и просто вспомнить о той великой жертве, которую он принес. И принести хлеб и вино в воспоминание Господне, как установлено на Тайной вечере, и потом приступить к святым тайнам и, так сказать, закончить вот это вот цикл. Но нет, почему-то поминовение, причем при активнейшем участии всего народа, оно так вот присутствует и пронизывает собой всю Евхаристию. Вот. Ну, я стал разбирать разные источники, святоотеческие, литургические, по этому вопросу, и они изложены в двух моих статьях. Я не ставлю перед собой сейчас задачу пересказывать все это содержание, поскольку это очень много текстов, их нужно анализировать, внимательно в них вчитываться. Если схематично представить результаты исследования моего, то они сводятся к тому, что до святого Николая Кавасилы включительно в источниках святоотеческих, литургических не существует никакого богословского разграничения между поминовением и Евхаристией, между тем, что приносится в воспоминание Господа, то, что называется агнцем, и теми приношениями, которые приносятся в память святых и о живых и усопших. Никакого догматического различия вплоть до текстов Николая Кавасилы нет. И более того, Николай Кавасила, он подводит как бы некий итог всей предшествующей мысли богословской, утверждая, что евхаристические дары одновременно являются и благодарственными, и ходатайственными, что в этом нет ничего противного мнению церкви и догматическому учению. Но начиная с блаженного Симеона, митрополита Солунского, они очень близки по времени, Николай Кавасила и Симеон Солунский, начинается четкое совершенно догматическое разделение между приношением, совершаемым в воспоминание Господа, с одной стороны, и вот этими просфорами, частицами, которые приносятся в память святых и живых и усопших, с другой. Как Симеон догматически разделяет? Он говорит, что что если Агнец прилагается в тело Христово, то частицы, изымаемые за, и приносимые за святых и оживых и усопших, они не прилагаются в тело Христово. И когда он пытается это объяснить, он вводит такое вот разграничение, что есть жертва Богу евхаристическая, а есть вот эти вот как бы жертвы другого порядка, которые не являются евхаристическими. Это скорее нечто наподобие того, как мы приносим какие-то пожертвования в храм или кормим нищих, или там, к иконам святых что-то приносим и у них просим их ходатайство. Вот такого рода разграничение вводит блаженный Семен Солунский. Таким образом, он отказывает части евхаристических даров в их евхаристической природе. Еще раз возвращаюсь вот к этому замечательному принципу вероучительному, который сформулировал отец Вадим. Получается, что у нас в Евхаристии, которая существует только для с одной единственной целью – это вкусить тело и кровь Христова, появляется какое-то нововведение, чуждая Евхаристия, которая не имеет евхаристического характера. И это нововведение каким-то непостижимым образом вот проникло в церковь, принято церковью, но оно как-то параллельно существует. Для того, чтобы хоть как-то оправдать вот это вот параллельное существование такого вот нововведения, блаженный Семен вводит понятие образа. То есть фактически он через символ, он говорит, что таким образом символизируется вся церковь, единое тело Христово символизируется, он не говорит тело Христово, он говорит вся церковь, изображается вся церковь, изображается. То есть получается, что частицы, которые по мысли, поминальные частицы, которые по мысли блаженного Семена не прилагаются в тело Христова, они введены в Евхаристию только ради некоего созерцания евхаристической иконы. И если серьезно применять вот принцип, сформулированный отцом Вадимом, то получается, что какое-то несоответствие появляется в литургии, потому что то, ради чего мы пришли не ради созерцания евхаристической иконы, не ради созерцания образа единой церкви, а ради приобщения к Господу и ради того, чтобы не просто созерцать, а самим стать этим самым единым христовым организмом через приобщение тела Христова. Возникают вопросы догматического плана. Как же так? Одна часть Евхаристии вполне догматически основана и оправдана, а другая часть, она остается на уровне символов и не имеет никакого догматического основания. Я продолжил эти исследования и обнаружил, что не все вот так вот безоглядно следовали потом богословию блаженного Симеона в отрицании евхаристического характера поминальных частиц. Там история такая, что история, конечно, всегда очень сложная, потому что все настолько переплетается, что очень сложно отделить зерна от плевел. И получается, что здесь таким исключением из правил, потому что, как правило, все последующие писатели церковные, которые рассуждали на эту тему, они все просто копировали рассуждения блаженного Симеона Солунского. Единственным исключением из православных авторов является святитель Петр Могила, митрополит Киевский. Ну и здесь, конечно, сразу целый комплекс противоречий, которые в связи с этим именем возникают, потому что Петр Могила, он, значит, многое воспринял от католиков, вот еще что-то такое. И, в общем, фигура неоднозначная с точки зрения, вот, может быть, чистоты догматического вероучения, как может кому-то показаться. Еще что-то такое, такой, конечно, в активности ему сложно отказать, потому что это была фигура по-своему гениальная и очень плодотворная. Но вот так или иначе, несмотря на его канонизацию, все равно остается такой флер, какой-то вот полукатолический, там еще что-то такое. Но если вчитываться в аргументацию, которую приводит святитель Петр Могила, то видно, что он возвращает нас как раз к, опять к Николаю Кавасиле. И он утверждает опять, что, цитирует его, что евхаристическая жертва одновременно и благодарственная, и умилостивительная. Но, опять-таки цитируя Кавасилу, но поскольку жертва может считаться совершенной только в освящении святых даров в их приложении в тело Христово, то и поминальные частицы необходимо мыслить как прилагающиеся в тело Христово, то есть как часть единого приношения евхаристического. Эти рассуждения святителя Петра Могилы, которые запечатлены в его большом требнике, они имели такую необычную судьбу. Ну, как мы знаем, большой требник никто официально не запрещал. И, не знаю, может, отец Михаил меня поправит. Был ли какой-то? Был запрет? Соборный какой-то? Постановление, да?
Московского соборника.
А, ну вот, значит, я здесь проявляю свою некомпетенцию. Отец Михаил меня поправит. В любом случае, богословие святителя Петра, оно потом и его вот, писание, в том числе литургические всякие примечания, тексты, известия учительного и то, что ему предшествовало, они подвергались постоянной переработке. И частично вот это богословие, оно осталось в этих наших текстах, а частично выброшено. И в результате мы в современном русском служебнике имеем запрет причащать частицы, но без всякого объяснения догматического. Запрет действительно существует, причащать поминальными частицами. Я прошу различать между частицами как разделенным агнцем и вот этими поминальными частицами, о которых, собственно, и речь идет. Вот. И, как это ни странно, потом в контексте борьбы между реформатским пониманием литургии и традиционным христианским, эти темы всплывают на Западе, в Римской церкви, уже, конечно, отколовшиеся. Частично тема вот этой связи поминовения Евхаристии, она затронута и на Флорентийском соборе, и на Тридентском соборе. Но сказать, что эти тексты совершенно чужды православному богословию, невозможно, потому что достаточно просто их прочесть, и уже становится понятно, что, ну, если не под каждым словом, то, по крайней мере, под 9 из 10 православный может подписаться. И это не просто какие-то досужие рассуждения мои собственные, частные, но и, вот, готовясь к конференции, мы общались с отцом Валентином, и он мне подсказал, что часть тридентских постановлений, она была воспринята православной церковью через ряд соборов, которые, потому что православной церкви, у нее, может быть, не хватало своих богословских сил для того, чтобы бороться с вот этим искушением реформатским, протестантским. И поэтому использовались какие-то уже готовые наработки Запада, Римской Церкви. И получилось, что вот эта тема получила развитие совершенно необычным, неожиданным образом, получила развитие в римском богословии, и там она была доведена до логического завершения, потому что она была приведена, под нее было приведено догматическое основание нерасторжимости Голгофы и Евхаристии, а это совершенно православное наше утверждение, которое нам всегда было свойственно. Это соборы были специальные в этом 12 веке, которые утверждали эту нерасторжимость и тождество Голгофы и Евхаристии. Но все-таки какие-то, поскольку вот эта мысль, однажды запущенная богословская блаженным Семеном, она очень прочно проникла в жизнь церкви нашей, то я пытаюсь продолжать анализировать какие-то вопросы и аргументацию богословскую для того, чтобы выяснить все-таки, есть ли догматическая связь между поминовением и Евхаристией. Или Евхаристия, как воспоминание Господа, это одно, а поминовение, все остальные, это другое. Ну и здесь нужно разобрать аргументы по очереди, потому что каждый из них может вызывать определенный скепсис, и часто вызывает. В первую очередь, что-то лежит на поверхности, а что-то надо копать более глубоко. И вот на поверхности лежит аргумент такой, что перед самой эпиклезой дары возносятся, и произносится такой возглас: «Твоя от твоих, тебе приносящих, во всех и за вся». И, казалось бы, звучит самое что ни на есть ходатайство, потому что вот дары приносятся за всех людей, как разные комментаторы объясняют это место. Но у меня была возможность в отдельном месте, в отдельном докладе показать, что это неправильное понимание этого места. И что здесь, поскольку там стоит не множественное число мужского рода или женского, у всех и за вся, в оригинале, в греческом оригинале, с которого была переведена наша вся литургия, а средний род множественного числа, то это не может говорить о людях или о мужчинах или женщинах, а это относит нас к предыдущему тексту, поминающему спасительную сию заповедь, и вся я же о нас бывшая. Вот это вся, то есть все, что было ради нас совершено, в соответствии со всем и по причине всего совершается приношение. Таким это более правильный перевод этого места. В соответствии со всем и по причине всего. То есть никакого ходатайства в самой этой формуле не содержится. Таким образом, этот аргумент снимаем со счетов. Он не работает. Ну, есть аргумент такой, что происходит поминовение на тех же самых просфорах, что и на агничной просфоре поминовение святых, что это та же самая материя. Просфоры участвуют, то есть частицы, вынутые из просфор, участвуют во всем чине литургии, начиная от самой проскомедии до самого конца. Они лежат, находятся на том же самом дискосе. Рядом с агнцем, и получается так, над ними произносятся молитвы, и они возносятся, вот, когда твоя от твоих, все вместе возносится. Но в самый момент благословения святых даров священник делает усилие интеллектуальное и различает между агнцем и частицами. И он молится о том, чтобы все, чтобы приложился только агнец в тело Христова, в то время как частицы он как бы обходит своим вниманием и своей молитвой. Ну, согласитесь, немножко это странно, да? Но вот то, что вот этот набор аргументов, вещество, тайносовершитель, слова, он встречает у такого более-менее стандартного православного отрицание такого рода, что ну это же схоластика. Как можно в таком важном вопросе, к такому важному вопросу подходить с точки зрения школьного богословия, схоластики, то есть опять как бы сводить все к некоему формализму, как отец Вадим заметил правильно совершенно насчет вот, магического восприятия и прочее. Вот, нельзя магически подходить. Конечно, нужно осмысленно ко всему здесь подходить. Значит, опять получается, что и этот аргумент, то, что это того же самого вещества приношения, что и агничная просфора, его недостаточно для того, чтобы убедить людей. Вот. Но тот, кто знакомился хотя бы в общем курсе литургики с различными чинами литургии и древними анафорами, он согласиться с тем, что ни одной анафоры не существует без ходатайственного раздела. То есть, как бы в мысли и в традиции церкви есть всегда нерасторжимое единство между молитвой благодарения и поминовением. Но опять-таки, если заниматься таким очень щепетильным анализом, то можно сказать, что вот все, что до освящения святых даров, это к Евхаристии относится, а дальше начинается ходатайство, которое никак не связано с Евхаристией. Что-то просто как бы по традиции добавляется. И что тематически и догматически это разные вещи. Ну, и получается, что все зависит от точки зрения мыслящего и пытающегося осмыслить это. Если он допускает возможность присуществления частиц в тело Христова, то тогда он стремится во всем увидеть подтверждение. А если нет, то ни один аргумент не работает. Ну, поэтому я в настоящем докладе, вот, собственно говоря, сейчас хотел вам просто несколько таких добавить новых аргументов, что ли, чтобы показать, насколько догматически связано поминовение с Евхаристией. В Новом Завете, в первом послании к Тимофею апостола Павла, во второй главе, мы читаем: «Прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую, безмятежную, во всяком благочестии и чистоте». Ну, конечно, здесь опять-таки можно сказать, что поскольку здесь такое большое перечисление, молитва, прошение, моление, благодарение, что здесь нет сугубо евхаристического контекста. Но поскольку, вот я специально привел оба стиха, но поскольку вот эти вот выражения и, собственно, сам факт молитвы за царей и всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте, поскольку эти выражения целиком перекочевали в литургию, то вот это вот выражение из первого стиха «благодарение за всех человеков» можно считать, что церковь восприняла именно в евхаристическом смысле. И таким образом получается, что существует, то есть правильно вполне и по-православному, и по-евангельски мыслить, что Евхаристия может быть совершена в чью-то пользу. Вот, потому что благодарение за царей, особенно имея в виду контекст исторический, это языческие цари, правильно? За что, собственно говоря, благодарить? За то, что они еще нас, христиан, не убили? Или за что благодарить? То есть речь идет о том, что здесь цари являются не поводом к благодарению, а все-таки поводом к прошению. Да? И это благодарение за царей начальствующих с определенной целью приносится. То есть Евхаристия, которая ставит перед собой определенные цели. И от совершения этой Евхаристии кто-то или что-то должно получить определенную духовную пользу. Вот. Для церкви времен апостола Павла, видимо, достаточно было только того, чтобы начальствующие не мешали жизни церкви, чтобы церковь проводила жизнь тихую, безмятежную, во всяком благочестии и чистоте. Дальше появились новые вводные, как сейчас говорят, и, например, в анафоре Василия Великого уже он молится за то, чтобы раздираемая ересями церковь скорее воссоединилась. Это до сих пор мы с вами молимся, может быть, не всегда отдавая отчет, что это было вызвано именно историческим контекстом вот этого противостояния с арианством, а потом еще и с полуарианством. Вот. Эти прошения о воссоединении. Причем Василий Великий не стесняется молиться за грешников, за раскольников. Он хочет, чтобы церковь воссоединилась, он хочет, чтобы они вернулись в святую церковь. Он хочет, чтобы злые люди стали добрыми. Вот. А если мы смотрим у блаженного Симеона Солунского, то его отрицание евхаристического характера поминовения и вот этих вот поминальных частиц, оно приводит к запрету поминать инославных и даже не раскаявшихся грешников. Вот. То есть мы видим совершенно различные два, можно сказать, богословских пониманий. Потому что в одном случае Евхаристия специально совершается, и жертва приносится для достижения определенных целей, весьма важных для церкви. А в другом случае Евхаристия, как мы уже дали оценку, как сам блаженный Симеон предлагает, она совершается только ради созерцания некой иконы. Вот. Это, конечно, наводит на серьезные размышления. Вот. Но, значит, вот основание такое в Новом Завете, можно сказать, есть хотя бы сближение вот этих понятий, что Евхаристия как благодарение, как таинство благодарения, оно все-таки в пользу в чью-то совершается. Но, собственно говоря, когда мы вспоминаем само установление Евхаристии, то Спаситель связывает свою жертву с теми, ради кого она совершается. «Сие есть тело мое, еже за вы ломимое, и сия есть кровь моя Нового Завета, я же за вы и за многие изливаемое». И получается, что уже в самой жертве Спасителя заложено то поминовение. Да? В жертве Спасителя заложено поминовение. Или ходатайство, называйте как угодно. Господь приносит свою жертву в пользу всего мира, да, за живот мира. И в этом ключевой момент, потому что если мы веруем в догмат тождества Евхаристии и Голгофы, то и Евхаристия приносится, будучи той самой единственной и неповторимой жертвой Господней, она совершается в чью-то пользу и за кого-то. Вот. Смотрим дальше. У Игнатия Богоносца в послании к римлянам есть одно такое интересное место. «Предоставьте мне лишь одно, быть принесенным в жертву Богу, ибо жертвенник уже готов, чтобы вы, составив любовью хор, воспели песни Отцу во Христе Иисусе, что Бог удостоил епископа Сирского дойти до Запада от самого Востока». Вот. Но обычно это место все патрологи вполне резонно истолковывают как аллюзию на Евхаристию, поводом для которой является смерть епископа сирского Игнатия. И проводим исторические аналогии, как мощно вошло в традицию церкви совершать Евхаристию на гробах мучеников. То есть не только в День Господень, но еще и в дни памяти святых и на самих гробах мучеников. Особая тема, конечно, очень интересная, как само богословие мученичества, как вхождение в подвиг Господень. Игнатий говорит, дайте мне быть подражателем смерти Бога моего. Вот. Он сам по себе входит в подвиг Господень, но и Евхаристия в связи с этим, с его подвигом, она приносится Богу во Христе Иисусе, но в связи с этой самой смертью. То есть повод такой. И таким образом поминается. Да? Вот представьте, что Игнатий Богоносец, идя на смерть, просит римских христиан тут же, сразу после его смерти, совершить Евхаристию, воспеть Богу Отцу благодарность за то, что это произошло. Наверное, на следующий год римские христиане и все остальные тоже захотят в этот же самый день эту же самую Евхаристию совершить в память. И вот опять появляется поминовение, да? В память об Игнатии. Ну, еще один такой пример житийной литературы. Иоанн Милостивый, патриарх Александрийский. В начале своего патриаршего служения он приказал учесть нищих и убогих в Александрии. Их оказалось 7500 человек. Всем этим несчастным святитель давал ежедневное бесплатное пропитание. Тут я немножко пропускаю. 2 или 3 раза в неделю он посещал больницы, оказывая помощь страдальцам. Сам прислуживал и напутствовал умирающих своими молитвами, помогая им при кончине. Кроме сего, он часто совершал божественную литургию за умерших и говорил, что совершаемая за умерших божественная литургия приносит великую пользу усопшим. Вот. То есть получается, что можно мыслить, что литургия приносится за усопших. То есть в чью-то пользу, при том, что даже чисто такого практического приложения, как причащение, да, оно невозможно в этом случае. Причащаются только живые и только присутствующие. Отсутствующие не могут участвовать. Но за них тоже церковь молится. Она не может, так сказать, сидеть на перу духовном, а при этом не родить вот тех, кто по какой-то причине не смог попасть на этот духовный пир, или о тех, кто, отойдя в мир иной, в условиях разлучения души и тела, уже не может приобщиться к святых тайн. Но люди-то души живые, они же ведь тоже живут и верующие, и они тоже участвуют таким образом через это поминовение, и не просто участвуют, а получают вполне реальные духовные дары. Да? Собственно говоря, сам текст литургии, другие молитвы, не евхаристические, а другие, которые окружают евхаристический канон, в первой молитве верных литургии Златоустовой мы читаем, священник молится, «Благодарим Тебя, Господи Божий сил, сподобишь нас предстать и ныне святому Твоему жертвеннику, и припасти ко щедротам Твоим о наших грехах и о людских неведениях». Но здесь еще пока ходатайство не связано с Евхаристией. И можно сказать, что, пожалуйста, вам ходатайство вполне отдельно может существовать. Но дальше говорит священник, «Прими, Божие, моления наши, сотворенный достойны быть, еже приносите тебе моления и мольбы, и жертвы беспробные о всех людях твоих». Но это уже прямая связь Евхаристии и ходатайства. Вот догматическая связка, вот она здесь, что жертва беспробная о всех людях, а не только в воспоминании Господне. Лучше сказать, и то. На великом входе, принося дары ко престолу, священник делает не что иное, как поминовение духовных властей и так далее, указывая на цель принесения даров. Вот, это что это такое? Конечно, в разных поместных церквах немножко варьируется это, но несутся дары, если рассуждать вот так вот, догматически отделять между поминанием и Евхаристией, то надо сказать, что дары приносятся этим, по крайней мере, в молчании, да? Дары приносятся для причащения верных. Вот. А мы знаем, что упоминаются и в том числе и усопшие, и отсутствующие, явно совершенно отсутствующие на литургии, духовные власти, там еще кто-то, благотворители, благоукрасители, которые совсем не обязательно в этот момент присутствуют. Значит, все-таки Евхаристия может и имеет ходатайственный характер. «И, поставив дары на престоле, священник молится, удавли нас, приносите тебе дары и жертвы духовные о наших грехах и о людских неведениях». Ну что такое дары и жертвы духовные, как не Евхаристия? И она опять связана с ходатайством. «И в конце той же молитвы, еже вселитесь Духу благодати Твоей благому в нас и на предлежащих даре всех и на всех людях Твоих». То есть благодать Божия, являющаяся в таинстве Евхаристии, она не узко на причастников нацелена, но она охватывает вообще всех людей Христовых, весь народ Божий, всю церковь. И даже, как мы видим в других разделах ходатайственных, что даже и на еретиков некоторым образом распространяется, потому что молится Василий Великий о том, чтобы церковь святая соединилась, и чтобы они вернулись поскорее. И уж тем более на грешников, которым необходимо исправление. Лукавое благо сотвори и так далее. У святителя Василия Великого в первой молитве верных еще определеннее говорится: «Дашь Господи и о наших грехах, и о людских неведениях приятнее быть и жертвы нашей, и благоприятнее пред Тобой». То есть, чтобы Евхаристия, приносимая за людей, была принята Богом. Евхаристия, приносимая за людей, должна быть принята Богом. И в молитве приношения: «Да будем достойнее приносить в Тебе словесную всю бескровную службу о наших грехах и о людских невежествиях, и уже прием во святые пренебесные мысленные свой жертвенник, воню благоухания, вознеспасли нам благодать Святаго Твоего Духа». Но это те же самые формулировки в Евтинии просительной по освящению даров, эти же самые формулировки имеют исключительно евхаристический смысл. Вот, значит, бескровная сия, и словесная и бескровная жертва о наших грехах и людских невежествиях, она должна быть принята в этом смысле, да? Но вопрос, а какое может быть другое принятие жертвы в Евхаристии, как не приложение в тело Христово? И если мы можем еще как-то себе помыслить разделение между агнцем и просфорами, сказать: ну вот агнец, большая просфора, вот маленькие просфорки поминальные, это как бы разные какие-то субъекты, да, вот, то, например, если приносится венок Евхаристии и к нему прикладывается записочка, ну как можно разделить, когда это вино, которое явно должно приложиться в кровь Христову по вере всей церкви, но к нему прикладывается записочка, что это приношение совершается в память таких-то и таких-то, или за упокой, или за здравие. Вот. То есть принятие жертвы в евхаристическом контексте не бывает никакого, кроме как приложения святых даров. Ну и догматический вывод из вот этого всего материала — это то, что неотделимость ходатайства от Евхаристии вытекает из догмата о тождестве Евхаристии и Голгофы. Потому что нельзя себе мыслить Евхаристию отдельно, а Голгофу отдельно. Если уже сам Господь принес себя в жертву за вы и за многие, то как же можно наше приношение как-то там внутри разделять? Вот. А сакраментальным выражением этого евхаристического ходатайства необходимо должно быть признание евхаристического характера приношений за святых, усопших и живых. И, соответственно, признание их приложения в тело и кровь Христовы. Почему про кровь я сказал? Потому что действительно приношение за живых и усопших совершается не только в виде хлеба, но и в виде вина. по многовековой традиции церкви. Благодарю за внимание. Что значит слова «святая святым»? Слова «святая святым» означают, что святые дары предназначаются для святых людей. То есть вопрос, кто такой святой? Святой – это совсем не обязательно тот, который канонизирован и попал в какие-то списки. Святой – это проводящий чистую жизнь. Агиос по-гречески имеет тот же корень, что и агнос. Агния, чистота. Агиос – это тот, кто с чистой совестью подходит к святым тайнам. Вот тот, как это ни странно, вот такая популярная песня «Кто светил, тот и свят». Вот в каком смысле эта популярная песня очень хорошо передает вот это вот, отвечает, собственно говоря, на ваш вопрос. Кто примирился с ближним, кто не имеет ни на кого зла, и кто знает, что никто другой на него зла не имеет. Значит, для них святые дары.
Еще один вопрос вам. Вы об этом говорили, но, может быть, что-то еще новое.
Говорит ли Николай Ковасилы о причащении Христовых тайн за пределами гроба людей, имена которых помянуты за упокойной литургии? Нет, не говорит о причащении, потому что это абсурдно. И никто не может говорить о таком абсурде. Есть действительно такая идея заочного причащения. Она была развита в XIX веке в русском богословии. Может быть, еще у каких-то авторов я не встречал. Своему стыду. Но как можно причащаться святых тайн, если тело в гробу лежит, а душа где-то в другом месте пребывает? Это здесь явно просто абсурд.